Латвийское радио 4 представляет Александр Алексеев в авторской программе Александр Студия.
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Александр Студия». Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. Ну что, не дождались, все боялись, все прям переживали, чтобы... Вчера моя знакомая... Это я насчет электричества переключения говорю. Еще, конечно, ничего не закончилось, но я думаю, что все будет нормально. Вчера моя знакомая звонит мне, а она на пенсии уже, говорит, полная ванна воды, все отключено. Я говорю, ну и что? Ну, колпак еще на голову одевай. Вот ты готовился или не готовился к этому переключению?
Очень готовился, пошел спать и заснул.
И сегодня приехал и говорит, мы уже переключены. Ну, я не знаю, мы переключены или нет, но, тем не менее, программа идет в прямом эфире, хотя, признаюсь честно, мы поставили на всякий случай повтор. На всякий случай, ну, мало ли это бывает. Итак, мы в прямом эфире, это программа «Александр Студия». В гостях у меня сегодня продюсер, литератор, доктор филологии Юрис Миллерс. Юрис, еще раз здравствуй.
Доброе утро.
Вообще я скажу, что с Юрисом мы как-то вот с ним никак не могли договориться о встрече. То он в Юго-Восточной Азии, то он в Лондоне, но, наконец, я его поймал здесь, в Риге. А что ты делал? Ну, в Азии там понятно, ты отдыхал, а в Лондоне?
В Лондоне так же, как и... Фактически во всех своих поездках в Лондон я посещал спектакли. То есть, ну, если для других повышение квалификации – это ходьба на курсы и так далее, то для меня это посещение мюзиклов, посещение спектаклей высокого профессионального уровня, которые ближе всего можно посмотреть именно в Лондоне, чтобы не лететь в Нью-Йорк. Потому что, как известно, одни и те же спектакли, они их продюсируют 2-3 компании, которые владеют театром, и на Бродвее, и на Вест-Энде, и таким образом...
А это... что-то новое было для тебя?
Да, для меня новый спектакль, это была новая постановка сэра Элтона Джона «Devil Wears Prada», то есть, я не знаю, какое было русское название этого фильма.
«Дьявол любит Прада». Носит Прада.
И, кстати, очень интересная сценическая версия по мотивам фильма.
А фильм мне очень понравился.
Да, фильм был хороший.
Фильм очень мне понравился.
И, кстати, говорят, что будет вторая серия.
Вау. Обычно всегда то, что следует после оригинала, как-то ну, ниже уровнем.
Нет, в этом случае я могу сказать, что это было хорошо. И, кстати, это очень типично для Вест-Энда и Бродвея, что они... Вообще, если ты когда-то вникал в нюансы, как мюзиклы попадают на сцену, то это две дороги. Или сначала книга, потом мюзикл, а потом фильм. Или сначала фильм, потом мюзикл. То есть обычно это очень тесно связанные вещи. Также был очень замечательный мюзикл «Красотка». Также был, если помнишь, Вупи Голдберг.
Эвита была,
конечно, да. Те же «Кошки» сначала был мюзикл, потом не очень-то хороший фильм. «Ле Мизерабл» сначала мюзикл, ну, уже 40 лет идет на сцене каждый день. Потом был замечательный фильм, да, и так далее, и так далее. То есть это таких примеров куча.
Слушай, а почему у нас вот не идут мюзиклы? Вот как-то не идет.
Нет, почему не идут?
Нет, я понимаю, они появляются, но не стали частью культурной жизни, скажем так.
Во-первых, я думаю, что очень большую трагедию в этом плане сделало уничтожение театра оперетты.
Оперетты, да?
Да. Это, во-первых, потому что уже выросло поколение, которое не воспринимало музыкальные спектакли как часть театральной системы. В других театрах на данный момент мюзиклы появляются, но достаточно редко, потому что это очень-очень-очень дорогой продукт сценический. Это большие вложения, чтобы это было красиво, да, и, конечно же, много работы.
Ну, с другой стороны, знаешь, в театрах сейчас появилось новое поколение артистов, молодых, с великолепными голосами. Раньше такого не было.
Не совсем согласен с тобой в этом вопросе, потому что... Я помню свое детство. Я мог купить билет на втором балконе в Национальном театре.
И?
Хоть в последнем ряду. И я абсолютно четко слышал,
это
что
другой.
Артист
с этим я полностью...
Сцене.
Кстати, это характерно не только для
Латвии. А я могу купить билет в пятом ряду.
Я говорю о пении.
И
я
не дай
пении.
Бог микрофон отключится, да, у артиста. Я его уже не слышу.
Да, да.
И это не из-за моих ушей.
Нет, я тоже думал, что это мое возрастное, но тут я...
Нет, это...
Несколько человек, кстати, в Национальном театре. И не только. Это были гастроли труппы Серебренникова. И через неделю я встретил знакомую, как-то пошел разговор, она говорит: слушай, а почему у него какая-то каша во рту? Вот это, кстати, и для кино это тоже характерно. Иногда вот я смотрю, думаю, ну что-то со звуком, ну не может же быть такого. Слушаешь, и половина текста ты не понимаешь, люди съедают. Может быть, так сейчас говорит молодежь, но выносить это на сцену... Нет, я имел в виду не это, я имел в виду не дикцию.
Как сейчас говорит молодежь, лучше вообще не...
Ой, ладно, это в нас уже, это уже старики заговорили.
Ой, когда мы росли.
Когда мы росли. Послушай, собственно говоря, почему я вспомнил о тебе и пригласил тебя сегодня в эфир? Пару лет назад ты был у меня в эфире и рассказывал, презентовал книгу, альбом, можно сказать, посвященный Рижскому большому кладбищу.
Было дело.
Я знаю, что ты пишешь, у тебя разные книги есть, но кладбищенская, так скажем, тема для меня, кажется, была очень совершенно неожиданной. И тут вдруг появляется, я в магазине вижу книгу, спасибо, ты мне принес, подарил, Юрис Миллер «Сторникал на кап Рига». Это второй огромный альбом, он большой, тяжелый, и тут аж сколько страниц-то уж, страшно сказать. А где страница? А, вот, 250 страниц. Посвящен кладбищу Торникална. Вот скажи мне, пожалуйста, вот эта похоронная тема, кладбищенская тема, откуда она вообще у тебя?
Ты знаешь, в Латвии есть несколько, если так можно сказать, интересных серий книг, посвященных историческим вопросам. И как первое, я могу сказать, это был цикл Витолда Машновского про церкви Латвии, потом был цикл книг про поместье в Латвии, и... Эта серия, над которой я работаю, я хочу сказать, что это уже серия, потому что в ней уже подготовлены две следующие книги, то это фактически часть истории, которой мы были лишены, потому что я пишу книги не просто про кладбище, а про те, которые в очень большой степени были в советское время или полностью, или частично уничтожены, или которые потеряли часть истории из-за многих факторов, из которых первый — это репатриация немцев в Германию в 1939 году, это депортации 41-49 года, это беженцы из Латвии 44 года. То есть это факторы, из-за которых очень много мы потеряли. И чтобы это сохранить и передать следующим поколениям, я считаю важным вот завершить эту или продолжать эту серию книг, в которой, кстати...
еще будет, кроме...
В этом году запланированы две книги, где, кстати, я хочу просить помощи еще радиослушателей и главным образом тех, которые, может быть, живут в районе Ильдюцемса, потому что одна из этих двух книг будет посвящена кладбищам, которые и местам захоронений, которые находились на территории Риги в разные века. И это начиная от самых старых кладбищ, которые находились еще до основания Риги в 1201 году в районе вот нынешней Ратушной площади, оканчивая теми кладбищами, которые были закрыты еще в советское время. И про одно кладбище в Риге я очень-очень хочу просить помощи радиослушателей, фактически про два кладбища. Это Дзегушкалнс, потому что мы очень хорошо знаем, где находится парк сейчас, ныне, да, с эстрадой и так далее. А через улицу вторая горка, которая на второй стороне улицы Буллю, там еще в конце 70-х годов были видны надгробные памятники. Потому что эта горка, это было кладбище. И, к сожалению...
Дзегушкаунс,
да. Да. Оно называлось по-разному. Оно называлось кладбище бедняков. Оно называлось Яру-Кална-Капи, Дзегушкална-Капи, Лемеберг-Фридхоф. То есть по-разному называли это кладбище. Но это было кладбище, которое официально было закрыто уже в 1907 или 1908 году, но там еще полулегально продолжались захоронения еще в 20-е и 30-е годы прошлого века. И после войны, конечно, это кладбище пришло уже в такое жуткое состояние, его ликвидировали полностью, но еще в 70-е годы там были видны несколько памятников. К сожалению, ни в одном архиве, ни в одном музее до сих пор мне не удалось найти ни одной фотографии этого кладбища. Поэтому я очень прошу, если у кого-то из радиослушателей имеются любые фотографии Дзегушкаунского кладбища, и то же самое я могу сказать про старые исторические кладбища в Болдерае, где, как мы знаем, у дороги ныне мы можем видеть всего лишь фрагменты двух-трех памятников, но там тоже были довольно большие старые исторические кладбища. Если у вас есть любые фотографии или какая-то информация по этим кладбищам, пожалуйста, свяжитесь со мной. На моей веб-странице jurismillers.lv можно найти мои координаты, я думаю, и можно через передачу связаться со мной. То есть, вариант,
хорошо,
как
скажи мне, пожалуйста, Саботорня Кална Каппе. Когда был ковид, ну, в принципе, я Ригу-то неплохо знаю, но когда был ковид, я для себя открыл довольно много интересных мест, в том числе и кладбища. Вот в Пардаугаве я совершенно случайно, я не знал, где похоронен Эмил Дарзинч, но совершенно случайно наткнулся на захоронение, мимо которого люди на трамвае ездят, там автобусы. А чем знаменито кладбище Торня Калнса? Оно такое чистенькое, я так визуально помню, ну, не знаю, может, год назад я проходил по нему, гулял, но кто там похоронен из известных, неизвестных людей? Вот чем интересно Торниканское кладбище, вокруг которого живут люди?
Да, и над территорией которого, кстати, по сей день едут люди, потому что, если мы смотрим в историю Торниканского кладбища, то по документам и найденным историческим материалам на данный момент можно сказать, что это самое старое кладбище на территории нынешней Риги, которое до сих пор существует. И начало этого кладбища, если мы можем верить историческим документам, уже с XIV века. И почему я более верю этой версии, чем официально, что кладбище основано по разным сведениям в 1776 или 78-м, там в разных источниках упоминаются разные года, то это факт, что, во-первых, это кладбище уже видно на планах окрестности шведского времени, то есть 1680-е года, то есть как минимум за век до
официального,
или того времени, которое до сих пор считали официальным. Да. И тем более были найдены публикации, в которых упоминается, что это кладбище было уже с XIV века. Дополнительно я могу сказать, что та территория Вены и Безгатвы, которая сейчас вот эта прямая трасса, да, ее построили в 1830-х годах. И тогда был случай, когда часть кладбища Торниканса уже подрезали, потому что если мы смотрим на карте визуально, да, то мы видим, что Торниканское кладбище по карте, оно как бы делало треугольник, да, она в сторону Вены и Безгатвы, а сейчас там...
Подожди, выходит под Веной и Безгатвы?
Да, Вена и Безгатвы находится над захоронениями. Но это захоронения, которые были сделаны до 1830-х годов. То есть это совсем старые захоронения.
Хорошо, там кто-нибудь из известных людей похоронен?
Да, там есть несколько довольно известных людей. Там, ну, как первое, я могу назвать Наталу Идраудзини. Это
гимназия.
Да, основательница гимназии, ее семья, например, там. Там захоронен Лаппес Мартинч, один из первых литераторов и очень известный человек в Латвии. Интересное захоронение. И, кстати, вот на обложке мы видим ангела, замечательную скульптуру ангела, которая в советское время была, ну, как бы так деликатнее сказать, потеряна.
Потеряна.
Да. Потеряна. Назовем это так, да. Если просто на грузовике ночью заехали, сняли, то будем считать, что это потеряно. Это, например, семейное надгробие фабриканта Вейса, которому принадлежали несколько очень известных домов и фабрик в Риге, да, в том числе вилла на берегу Марса, озера.
Да. И... Послушай, скажи мне, пожалуйста, вот чтобы найти фотографии, это же колоссальная работа должна быть проделана.
Да.
Когда ты находишь время? Вот ты объясни мне, пожалуйста.
Ты знаешь, я привык работать параллельно над несколькими проектами. И, например, когда я писал книгу про историю своей семьи, тогда параллельно я уже собирал материалы для других. В тот момент я еще их называл возможных проектов. Да, вот знаешь, как скребут архивные материалы, собирают, и вот когда, скажем так, я вижу, что масса материалов достаточно для того, чтобы начинать с ними работать уже более углубленно, то, конечно же, я...
Друзья, ну помимо книг, у тебя концерты, у тебя какие-то постановки, это же все требует... Ты как Трамп. Точно, слушай, мы до политики еще, не знаю, дойдем, не дойдем, но я подумал...
Лучше не надо.
Нет, почему? Я имею в виду вот работоспособность. Я завидую, потому что ты значительно моложе Трампа, но вот эта активность и одного, и второго, меня всегда в тебе это поражало. Хорошо, скажи, пожалуйста, чтобы закрыть эту кладбищенскую тему, а у тебя самого-то место на кладбище есть?
Да.
То есть там все спокойно?
Да. Как и должно быть на кладбище.
Ладно.
Если ты хочешь эту тему закрыть, я хочу еще все-таки один факт рассказать про вторую книгу, которая в этом году, я надеюсь, выйдет на свет. Эта книга будет посвящена кладбищам, которые в советское время полностью были уничтожены в городе Ялгово. И тут я должен сказать, что речь идет не только о лютеранском кладбище, католическом, лютеранских кладбищах и католическом кладбище, но речь идет и о двух кладбищах, где были похоронены русские. Это православное кладбище и староверческое кладбище. И эти кладбища были уничтожены в районе 1950 года.
Стройка была, по всей видимости?
Нет, там просто сделали парк.
Ну да.
Да, от вокзала до церкви Святого Яна, которая в Елгаве находится, и на второй стороне железной дороги через мост там было православное кладбище, огромное, оно по территории было просто огромное. На его месте построили не мясокомбинат, а хлебокомбинат.
Ну, нужен же где-то хлеб. Не, ну подожди, вы так, если тоже разбираться, вся Рига стоит на костях. Любой город старинный стоит на костях.
Да, но тут речь идет о том, что просто из Елгавы, из старого города, который был, конечно, очень пострадавший
во время войны,
там
да.
90% города было уничтожено. Конечно же, в советское время никто не думал о восстановлении облика старого города, как это, например, сделала Варшава.
Ну да, и польские города, вообще, да. И Гданьск тот же.
Да, что можно было сделать, но приняли решение сделать
попроще.
Новый советский город с прямыми улицами, с типовыми домами. И, конечно, все, что говорило об истории города, очень...
Ну хорошо, а что ты думаешь, чем могут помочь слушатели тебе?
Если у кого-то есть, опять же, фотографии окрестностей кладбищ или памятников на кладбище, я очень прошу связаться со мной. Елгава — это второй проект, над которым я сейчас работаю, который, на мой взгляд, очень интересный, потому что если мы смотрим в историю, то это же была столица, во-первых, Курлянского герцогства. Кудрянского, потом Курлянской губернии. И это был город, на кладбище которого были похоронены люди с мировой известностью. Это были ученые, музыканты, это были поэты, это были
политики своего времени. Но ты думаешь, сейчас можно каким-то образом все это восстановить, я имею в виду в памяти, чисто визуально?
Да, потому что на данный момент про вот эти исторические кладбища Елгавы найдено несколько десятков фотографий в архивах и музеях, разных музеях и в Латвии, и в Германии. Но я верю, что есть что-то в личных коллекциях, потому что когда я связывался с потомками немцев, которые в 39-м году уехали из Латвии, я получил несколько абсолютно уникальных фотографий. И,
ну да, это 30-е, начало 20-го столетия, плюс ты говоришь, 50-е годы, да?
Да.
Ну так это вот...
Уничтожали в 50-е годы.
Не так давно. С точки зрения истории. Я напомню, друзья, это программа «Александр Студия». Вот такой печальный, но интересный тема. Мы начали разговор с продюсером, литератором, доктором филологии Юрисом Миллерсом. Если у вас есть вопросы, вы можете их задавать в интернете. Домашняя страничка «Латвийское радио 4», программа «Александр Студия». Писать в WhatsApp 28-04-04-24, 28-04-04-24. Скажи мне, пожалуйста, что сейчас из твоих проектов каких-то вот реальных, конкретных, на сегодня ощутимых, скажем так?
Ну, наверное, самый большой проект... Вот ты начал с мюзиклов, я должен продолжить с темой мюзиклов. Будет 22 февраля премьера замечательнейшего семейного мюзикла для, можно даже сказать, комедийного мюзикла под названием «Эмила Недарби». Это постановка, которую мы по разрешению представителей писательницы Астрид Лингрен, шведской писательницы, ставим сейчас на сцене. Латвийским кинозрителям очень хорошо известен кинофильм кинорежиссера Вариса Брасла «Эмила Недарби», который он создал в 85 году. И, кстати, для меня этот фильм тоже был очень интересный, потому что я был одним из претендентов на роль Эмила. И уже после кинопроб из той пары, в которой я снимался, фильм попала Мадара Дишлера, которая играла Иду, а из второй пары попал Эмил. Но в моей жизни это был первый гонорар.
Тебе сколько лет было?
4 рубля 90 копеек, который я получил в кассе киностудии.
Сколько тебе лет было тогда?
Ой, это было 8. Пробы были в 84-м. Это значит, мне было 6 лет.
Вау. И уже 4. А что ты с ними сделал, с этими 4?
Знаешь, я что-то купил. Но что я...
Рубли же это были, да?
Да, 4 рубля 90 копеек. Это без налогов. Налоги дополнительные.
Это же, подожди, ты сам пошел, да?
Ну, с мамой, конечно. Мама, конечно. Да. Она по паспорту получала, я расписывался.
Как взрослый человек.
Да, значит, премьера «Эмила Недарби», это на латышском языке мюзикл. У нас 4 замечательных мальчика, 4 очаровательнейшие девочки в главных ролях, блистательные артисты.
То есть 4 состава?
Да. 4 состава, потому что это все-таки у нас уже дополнительный спектакль объявлен, потому что интерес зрителей огромнейший. В Риге уже 3-й дополнительный спектакль объявлен.
А где это все будет проходить?
В Риге, в Дворце культуры ВЭФ. И в 20 других городах Латвии.
Слушай, давай я тебе задам провокационный вопрос. Ну, надо же, как-то все так красиво получается. Несколько лет назад ты в одном из интервью, не мне, кому-то, я не знаю, но это не столь важно, сказал, что вообще детям надо, неважно какой национальности, надо ходить на концерты, на спектакли на латышском языке. Так что-то примерно так сказал, да? Типа на русском не надо. Вот не поменял точку зрения?
Нет,
ты же блестяще говоришь по-русски.
Да, я говорю по-русски, мое поколение, я думаю, тоже многие говорят по-русски, но эту точку зрения я не поменял, потому что чем раньше человек, кому не родной язык латышский, чем раньше он будет интегрироваться в латышскоговорящую среду, тем лучше он будет владеть языком. И я хочу всех радиослушателей еще раз как бы мотивировать на то, что надо учить языки, потому что чем больше языков ты знаешь, тем ты богаче. Ты можешь,
но говорят же,
читать,
понимаешь, забудут язык, понимать, не будут читать в оригинале, там, вот, скажем, классиков русских. Так некоторые родители считают.
Я считаю, что это неправильная точка зрения, потому что если человек захочет, он будет читать. Но если ты живешь в стране, ты должен знать язык той страны, в которой ты живешь. Без вопросов.
Ну, я думаю, знают сейчас, особенно детишки.
Поэтому
я думаю, что знают.
Вот поэтому это очень хорошая возможность посещать спектакль именно для детей на хорошем профессиональном уровне с замечательной музыкой шведского композитора. И, кстати, слова писала сама Астрид Линдгрен. Угу. И этот мюзикл для, скажем, шведских детей, да, он уже известен не первое десятилетие. И ну, вот у латышей есть спектакль «Скрёдер ден Силмачёс», который
уже
фактически
классика, да.
Любой латыш может цитировать и любую фразу знает наизусть. Вот у шведов то же самое с этим спектаклем, который вот сейчас впервые будет в Латвии.
Так, еще одна тема. Ты богатым стал или должен был стать? Ну, для тех, кто не знает, Юрий в свое время... Ты меня поправь, если я не точно там юридически что-то скажу. Ты арендовал зал Академии наук, там прекрасный зал. И ты, в общем, там привел его в нормальное состояние, чтобы проводить концерты, спектакли. Такие проводились. Я помню, там был замечательный юбилейный концерт Маргариты Вилсаны. Другие какие-то постановки. Ну и потом начались проблемы финансовые, и все это тянулось. И было два судебных заседания, может быть, даже больше. И последний суд как бы постановил, что со стороны Академии наук, владельца этого помещения, должно быть взыскано там почти 500 000 евро. Это огромная сумма. Ты получил эти деньги?
Нет, я их не получил, и судебный процесс продолжается. Если уточнить...
Две инстанции прошло.
Да, две для меня позитивных инстанции были, но два судебных решения. Но если восстановить в памяти радиослушателей эту историю, то это был 2013, конец 2013 года, начало 2014 года, когда мы достигли договоренность с руководством тогдашним Академии наук. Это был товарищ Ойар Спарритс,
который... Чего ты товарищем его?
Ну...
Геноссе.
Он знает, почему он товарищ. Пусть он в своей биографии сам об этом говорит. Я не хочу про него ничего особо много говорить. Мы с ним достигли договоренность на очень конкретных условиях, что я делаю то, что Академия наук не смогла сделать за 42 года. Восстановляли.
Ну да, зал стоял закрытый. Многие даже не знали его существования.
Конечно, потому что там в 72-м году был, или в 73-м, был пожар. И после этого пожара этот зал больше активно не использовался для культуры. Хотя, если мы даже посмотрим периодику, этот зал для спектаклей и концертов использовался еще до того, как в эту высотку зашла Академия наук.
Даже так.
С 1957 года. Да, там первый концерт, если я не ошибаюсь, там был к какому-то юбилею революции.
Ну, 40-летие, если 57-й, 40-летие. Да.
А потом там были гастроли, там были... филармония там работала. Потому что это был замечательнейший зал с изумительнейшей акустикой, большой сценой, оркестровой ямой, почти 900 посадочных мест и так далее, и так далее, и так далее. В общем, после этого пожара Академия там ничего не могла сделать, потому что у них не было денег. Я нашел возможность эти деньги туда привлечь. Разными способами. Это были кредиты, это были авансные работы со стороны предприятий моих друзей и так далее, которые восстановили этот зал. И... Мы это сделали. Академия должна была по нашей договоренности прийти, составить акт и принять на свой баланс те вложения, капитальные вложения, то есть восстановленные стены, потолки, электроинсталляцию, вентиляцию, отопление, окна, полы, кресла и так далее, что мы туда вложили. И это как бы компенсировать арендной, таким образом компенсировать арендную...
То есть вы вложили деньги, брали кредит, а с вас не должны брать за аренду помещения.
Вот ну, стоимость понятно, этих работ, да.
И...
А когда Академия наук увидела то, что мы реально восстановили зал, и что им реально придется что-то компенсировать, хоть и бартером, но придется, да, они сделали фиктивный документ, то есть фальсификацию документов, в чем, кстати, я хочу подчеркнуть, признался в судебном заседании представитель Академии наук, что этот документ фальсифицирован. Да? И я до сих пор не понимаю, почему государственные структуры на это не реагируют, что Академия наук все это время работала и свою позицию основала на фиктивном и фальсифицированном документе. И хоть им юристы уже в 2015 году сказали, что если будет судебная тяжба, они ее проиграют, они все равно решили фактически рейдеровским захватом перенять этот зал.
Ну хорошо, все это понятно. Два судебных заседания, а вот...
Зал они переняли,
так.
Получили, но, как мы знаем, до сих пор там не
там
произошло
пусто,
ни одного спектакля, концерта
хорошо.
И мероприятия.
А что дальше? Что дальше?
Сейчас они подали апелляцию.
А, то есть...
Верховный суд.
Понял. Значит, суд сказал, Академия должна выплатить тебе почти полмиллиона.
И первый суд, и окружной суд сказали, что Академия должна выплатить. То есть уже две судебные инстанции подтвердили то, что очень дорогой юридическая контора, которую Академия наук привлекла в 2015 году, что она им уже сказала, они проиграют.
И ну сейчас... хорошо, но они подают в Верховный суд сейчас.
Они подали в Верховный суд, то есть есть два сценария теперь. Первый, это, может быть, самый лучший, что Верховный суд поставит точку уже своим решением, и это будет, ну, если верить срокам, которые опубликованы на странице Верховного суда, это может длиться до середины примерно 26-го года.
Это еще полтора года?
Это еще почти полтора года. Худший случай... Верховный суд не поставит точку, вернет это в окружной суд, потом та сторона, которая не будет довольна, еще раз подаст Верховный суд, раз Верховный суд, и тогда...
Как вот, скажи мне, пожалуйста, я не случайно тебя сравнил с Трампом, но действительно, вот как ты все это... Я не знаю, посмотри, мюзиклы, постановки, литература, и параллельно идет вот это уже такое долгий процесс вот этот юридический. Как вот... Я не знаю, ты находишь в себе силы.
Ты знаешь, это, наверное, вопрос принципа, потому что я считаю, что в этом случае те, которые себя называют академиками в Академии наук, верхушка Академии наук, это будем называть честно, это не, скажем, ученые в классическом понимании этого слова. Это функционеры со старых советских времен, которые паразитируют на государственных деньгах.
Вот они подадут на тебя в суд за... Как там,
это моя точка зрения, личная точка зрения.
Но все равно силы-то, вот иногда хочется просто плюнуть на все.
Потому что правда на моей стороне.
Ну, это я понимаю, но видишь, правда. Мир так устроен, что справедливости нет в этом мире.
Мир так устроен, что справедливость можно только через суд.
Ну, иногда, и то не всегда. Ты видишь, как это тянется. Кстати, ну слушай, вот мало времени у нас остается. Я все-таки хочу спросить тебя, ты. С политикой как-то вот на вы, на ты вообще? Тебя интересует?
Знаешь,
сейчас выборы будут у нас, местное самоуправление.
Да, я, конечно, слежу за выборами, я хожу на выборы, но сам не баллотируюсь нигде, это тоже, кстати.
Это хорошо, потому что сейчас наступил этот тихий период, когда нельзя приглашать людей, которые...
Нет, я в политику не иду, и я, кстати, очень лично, как человек, я разочарован в том, что у нас нет политиков. Я не знаю, есть на русском языке или такой термин, как на латышском. На латышском очень хорошее слово «политиканс».
Политики или политиканы?
Да.
Да, политиканы — это те, кто думает с завтрашним днем, а те, кто думает на перспективу, это политики. Но это кризис во всем мире.
Но у нас это, к сожалению, очень большой кризис, потому что уже почти 10 лет назад, если бы у нас были политики с... с позвоночником и мнением, можно было решить вопрос с этими выходками так называемых академиков. Да?
Это все про академиков. Вот это, да. Значит, это болит.
Нет, я это очень лично редуцирую, потому что я понимаю. Я вижу, как, например, используются какие-то государственные ресурсы на благо или наоборот, да, в этом случае, если политики думали на государственном уровне, общество получило бы возможность использовать этот зал для всей Латвии.
Хорошо, вот ты говоришь, вот вечно люди говорят, если бы политики думали о народе. А вот скажи, я возвращаюсь уже третий раз к Трампу, и, наверное, последний на сегодня. Вот он думает о народе, это же интересная личность.
Ты знаешь, я не настолько большой эксперт в политической системе Америки.
Не, ну чисто вот так вот.
Наверняка намного.
Со стороны что-то.
И я не фан Дональда Трампа. Но я должен сказать, что если мы смотрим глобально, то именно в его предыдущее президентство Латвии и другие страны были обязаны пересмотреть свои расходы на оборону, и что-то поменялось именно под его давлением. Если он достигнет мирного договора по вопросу войны в Украине, тогда, конечно, это будет делом его жизни. И он это может сделать, конечно же.
Говорят, вопрос, что он другой, хочет на каких... Нобелевскую премию.
Да, он хочет. Он хочет?
Хочет. Серьезно? Да,
вот. Я думаю, что да. Он очень такой человек, который любит признание. Да, что его поднимают на пьедестал, и все говорят, что «Ой, какой вы хороший».
Нет, ну это любому приятно, но для меня, вот я так со стороны смотрю, ну не особенно вникаю в нюансы, во-первых, это сумасшедшая работоспособность, особенно на фоне Байдена предыдущего, а разница у них, мне кажется, 4 года всего лишь. Подумайте, человек, да, сейчас уже нельзя говорить, наверное, 60-летнему, что он пожилой, но 78 лет, это, в моем представлении, это очень старый человек, не молодой, вот так будет.
Значит, я скажу на вот этот счет очень коротко. Когда объявили, что Джо Байден идет повторно на выборы,
да.
Мне было, но я еще раз подчеркиваю, я не эксперт политики и политической системы Америки. Мне просто как человеку было непонятно.
Мне тоже.
Чего вы мучаете человека?
Ну, наверное, он сам хотел.
Может быть, он сам хотел. Может быть, это традиция.
Юрий, я тебе сейчас, чтобы закрыть эту тему, недавно буквально я получил информацию, кажется, в Камеруне предстоят выборы. Ну, неважно, где-то там в Африке. И на выборы полный сил идет нынешний президент Камеруна. Если не изменяет память, ему 93 года, и он уже там лет 40-50 президент. Понимаешь, значит, есть люди, все-таки есть люди, кому не важно, он одной ногой уже там, а все-таки хочет.
Да.
Наверное, есть такое.
Нет, ну, как мы знаем, очень многие цепляются за власть и делают так называемые выборы.
Нет, это да, это другой разговор.
Но это мы вникаем в политику.
Да, вот давай два вопроса спрошу тебе, что, вернее, слушатели спрашивают, пишут, благодарен Виктор Харламов, благодарен тебе за интеллигентность, респект и смелость. И спрашивает, Юрис, почему не боится общаться на латвийском радио на русском языке? Ну, да кому у нас передача на русском языке? Ну, ладно, вопрос задан, отвечай.
Да, ну, пока эта радиостанция вещает на русском языке, я не вижу проблемы говорить на русском языке, чтобы аудитория, которая по каким-то причинам не может ту же информацию получить на латышском языке, чтобы она ее получила, но в то же время мотивировать учить языки и слушать и другие программы латвийского радио.
Вот Денис пишет, что надо знать, что восстановление польских городов шло частично с помощью СССР. Да не в этом же дело. Вопрос в том, что восстанавливали. Можно было построить заново. Вот о чем говорил мой гость.
Я бы оппонировал сейчас, потому что, очевидно, я не знаю, сколько лет Денису. Он указал возраст, не указал?
Нет.
Нет. Тогда... Ты это очень хорошо помнишь, как в 80-е годы именно польские реставраторы восстанавливали очень многие дома и в Риге, и в Вильнюсе, и в Таллине, да, то есть, ну, будем все-таки конкретно говорить, да.
Не, ну, самое главное, что делать, потому что, вот, скажем, вот у меня через недельку будет архитектор, который занимался восстановлением... реконструкция Рижского замка, мы поговорим о старом городе, скажем, вот и не вашим, и не нашим, ни рыба, ни мясо, площадь латышских стрелков, вот я не знаю, и не туда, и не сюда, но, ребят, тогда или восстановите, как, например, поляки восстанавливали, немцы восстанавливали идентично всю Ратушную площадь, как она была, или тогда строите заново. А когда ставили там дома, вот так называемый дом Камарина и все, как будто на этом месте, но современный, мне, например, это не очень нравится.
Ты знаешь, мне мое личное мнение, когда... ты знаешь, есть одна историческая фотография. Это митинг в Межапарксе 1988 год.
Где Горбунов выступал?
И Горбунов, и Вагрис, если помнишь, его...
Был, да, я
Вагрис. Он с маленьким букетом цветов стоял, как с веником буквально. И вот есть фотография, где я у него беру интервью. Тогда, в 1988 году. И знаешь, что я у него спросил? Один из вопросов тогда. А можно восстановить ратушу и дом Черноголовых?
И что он сказал?
Я уже не помню, что он там сказал, что это не вопрос партии, там, ну, что такую хрень гнал. Ну, неважно. Когда сказали, что будут восстанавливать дом Черноголовых, я очень обрадовался, потому что это надо было... Его, во-первых, не надо было взрывать. Руины. Надо было просто восстановить уже тогда. Но то, что концептуально сделано в сердце Риги, начиная уже от Петровского собора, то есть вот эти огромные дома жилые вокруг него, школа, которую построили, разрушив исторические, скажем, историческую сеть улиц, политехнический институт, когда строили, да, это варварство.
Понимаешь, я абсолютно... все уже в прошлом это.
Нет, это не в прошлом.
Нет, я имею в виду реконструкция, вот реновация вся. Все это можно было провести уже. Это же в наше время проводилось-то.
Более-менее.
Ну, да. Наше время.
Но я абсолютно фан того, чтобы была новая архитектура, но там, где она уместна.
Да, вот про это разговор.
Старый город, если его разрушила война, должен быть восстановлен таким образом, какой был на момент начала войны.
Согласен с тобой полностью.
Вот и если будет сейчас решаться вопрос вообще про здание технического университета или бывшего политехнического института, вопрос по площади Стрелков, которая, на мой взгляд, на данный момент абсолютно диссонирует. Там настолько разных символов и разной энергетики, что она друг друга съедает.
Там же и стена памяти еще рядом с музеем.
Там очень много. И то, что Биркерт сделал с этой пристройкой и гостиницу, которую там влепили рядом, это, знаешь, ну...
Да, вот гостиница, кстати.
Порт,
да.
Знаешь, вот у меня ассоциация сейчас в голову пришла. Вот поставили торт, дом Черноголовых, который действительно хорошо восстановлен, да, с хорошим отношением, но его поставили и сервируют в туалете. Потому что вся окраина вокруг, да, это какофония полнейшая. И там настолько большой диссонанс, что там надо все-таки политическую смелость и сказать: ребята, мы сделали ошибку. Да, музей оккупации, он может быть в самом центре города, он должен быть в самом центре города, но я бы сказал, в доме КГБ это было,
кстати,
бы самое...
Пустующим, он
полностью пустующим. Пустует. И я это говорил еще тогда, когда начали первые проекты, извини, я скажу цинично, по отмыванию денег для постройки или реконструкции музея Стрелков с этой новой пристройкой белой, надо было сразу принять политическое решение. Ребята, делаем музей оккупации в доме КГБ. Это самое подходящее место. И я так думаю до сих пор. Но надо принять политическое решение. Мы ошиблись.
Вот, а ты не хочешь в политику идти. А кому?
Я говорю,
кому?
Что надо было.
Да,
я
надо. Мог... Кто-то да. за тебя должен принимать.
Ну, кто-то, может быть, услышит. Надо снести те дома, которые не соответствуют формату и объему для старого города, восстановить старую сеть дорог и старые дома. На момент...
С этим я согласен. Я говорю, даже Варшава. Варшава — это все-таки большой город, столица. А вот идеально, примерно как Рига, Краков. Ой, Краков нет, это другая история. Гданьск. Гданьск — это один к одному примерно вот то, что можно было бы сделать в Риге. Но это уже...
Кстати, старая Варшава, вот, которую восстановили,
да,
именно,
да.
Там тоже 90%
всё,
домов
новострой.
Были, или даже 95% было разрушено.
Да.
Мы же сейчас едем и радуемся, какие старые красивые дома. То есть они восстановили атмосферу.
Они даже вот, ты знаешь, у меня такое впечатление, это какая-то патина веков. Вот это, не знаю, каким образом это добивается. Вот я спрошу архитектора. Такое впечатление, что действительно эти дома стоят не десятилетия, а столетия, хотя восстановлены это после Второй мировой войны. 50-60-е годы. Юрис Миллерс, доктор филологии, литератор, продюсер, был в гостях программы «Александр Студия». Юрис, спасибо тебе за участие в эфире. Спасибо всем тем, кто был вместе с нами. Завтра будет новый день и новые гости. Пока.